Во втором послании к Коринфянам 10 главе Павел говорит такие слова: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». И этим он разрушает те устои людей, которые считают, что благородные хорошие цели оправдывают любые средства. Нет, это не так в церкви. У нас могут быть самые прекрасные намерения, но если наше оружие плотские, ну, плотские, правильно говорить, то мы действуем не так, как апостол Павел, то наши методы не похвальны. Я буду сейчас говорить о вокальных приемах и именно приемы эстрадного вокала. Мы с этим сталкиваемся все чаще. И нужно подметить, что наши исполнители заимствуют эти приемы бессознательно. Скорее всего, я на это надеюсь, что это слепое подражание. Если бы чаще задумывались об истоках и о сути этих приемов, то, возможно, такого заимствования было бы меньше. Вот с чем мы сталкиваемся, вчера мне вопрос поступает. Вы критикуете исполнение того исполнителя, вот, то пение вы считаете мирским. Ну разве этот человек вкладывал вот то, о чем вы говорите? Вы считаете, что это развращенное пение, мирское, и с какими-то элементами вот, непристойными. Ну разве этот человек хотел это сделать? Нет, он же пел от души, как мог. Я говорю, еще не хватало, чтобы он это делал сознательно, да? Еще не хватало, чтобы он специально развращал нас. Он, конечно, это делает неосознанно, конечно, нахватался где-то что-то, вот услышал по радио, услышал мирское, о, смотри, как красиво, да, давай я сюда. И не думая, что это несовместимые вещи, то, что мирские люди поют, для их песен, для их тематики это органично. Но у нас же святая музыка, у нас святые тексты. Ну, понимаете, в каком значении. То есть освященные для богослужения предназначенные. И когда это совмещается с приемами эстрадного вокала, то такое родство рождается просто удивительно, да. Ну, и это плод нашего невежества, незнания. Поэтому вот те вещи, о которых сегодня буду говорить, неприятные, на слух что-то будет резать. Но у нас учебное общение, мы друг друга наставляем, и за эти примеры как бы заранее прошу прощения, но без примеров, без озвучки, то есть если не показать, как это звучит, как это поется, то вы так и останетесь неосведомленными. А теперь, прослушав вот, после этого часа нашего общения, надеюсь, что у вас больше будет понимание в этом вопросе, кому-то сможете объяснить в поместных церквах, когда будете сталкиваться с этими приемами, то уже аргументированно, обоснованно можете сказать, что так не пой, это по-мирски, и это так и так называется. Но сначала я скажу о хорошем, о том, каким пением мы пользуемся, какой школой пения, она называется «бельканто». Помните, будет не так много терминов, но если без записи, то вы, конечно, все забудете. Поэтому обязательно на блокнотик, на бумагу. Первое. Церковное пение корнями связано с школой пения «бель канто». В переводе с итальянского «бель» – красивый, «канто» – пение. Красивое пение, прекрасное пение. А само «бель канто» уходит в древность, берет истоки из храмового иудейского пения. Вот там были учителя пения еще в библейские времена, Хинания, учитель пения искусен был в нем. Ну так исследователь подмечает, что это все из иудейства идет. Позже, в ранние века христианства, школы церковного пения с тем, как христианство обретает статус государственной религии, укореняются и получают возможность обучаться церковные певцы. И укореняется это искусство вплоть до XVIII века. Оно развивается и кристаллизуется. Свои вершины развития пение бельканто достигает в XVII веке. Родоначальниками этого искусства становятся итальянцы, которые научились петь и научили не только своих певцов, но и весь мир. итальянское пение общепризнано, что это как бы образцовое, наилучшее в мире. Ну, учителей, я думаю, что не стоит перечислять, здесь у меня в конспекте отмечены. В XI веке Гвидо Аретинский или Гвидо Ареца, средневековый монах, сформулировал тезисы пения бельканто. Я только не уверен, сам называл ли он это еще термином бельканто. Не суть важна, но пели так и до Гвидо Аретинского, чтобы вы понимали. Просто этот человек сформулировал, записал, документально это осталось. Кстати, это тот самый, который изобрел линеечную графику, то есть запись нот с помощью линеек и символов на них. Сперва это было 6 линеек и 6 нот, а потом 7-я нота была введена еще. Это до формирования мажора и минорной системы. Все это было абстрактно, еще у них модальные лады были тогда, но вот до Гвидо Аретинского ноты записывали какими-то другими способами, еще их нотами не называли, собственно. А он изобрел ту систему, которой мы пользуемся. Примечательно, что это было в церкви, именно в церковной среде. И тезисы. Я их себе не отметил все. Но о чем они говорили? Пение бельканто, церковное пение. Это пение на опоре, пение округленным звуком, пение, рассчитанное на дальность, полетный звук, не сиплый, не форсированный, пение, где распеваются гласные и коротко произносятся согласные. Вот все, как вас учат на уроках вокала, на курсах наших. Потому что это церковное пение, оно берет истоки из храмового пения. Так пели при Давиде, при Соломоне. Потом это пришло в христианство. Христианство же музыкальную культуру целиком переняло из храма, из иудейского богослужения. И дальше только лишь развивало, улучшало в определенной мере. Для примера, чтобы у нас на слуху было, это отрывок из «Страстей по Матфею» Баха, какая-то ария, и вот мы услышим сейчас, как подается легкий, полетный, ненапряженный звук, пусть на немецком языке, но у нас представление о том, что такое пение бельканто, так нам приемлемое и желаемое для церковной музыки. То есть вы слышите, голос легко звучит, ненапряженно, открываются широкие технические возможности. Бах писал очень сложную музыку, ее исполнить сегодня далеко не каждый светский профессиональный коллектив берется. Видите, какие вокальные задачи сложные, эти юбиляции длинные, распевы по нескольку тактов. Но именно искусство пения бельканто позволяет все это осуществить, кроме того, мелизмы, высокие ноты. Все это легко, все незаметно происходит. Но нам не столько сама цель в технике пения, сколько нам приемлема вот эта свобода, легкость, естественность. Как бы раскрывается тот потенциал голоса, который Бог вложил в каждого человека. Ведь Бог нам дал этот аппарат, это устройство и способность петь. А поэтому обнаружить, раскрыть эти возможности. Вот она задача каждого певца. Иногда нас обвиняют в том, что в наших церквах звучит оперное пение. Так вот, друзья мои, знайте, что это абсолютно не так. Первая опера была написана в 1600 году, ровно на рубеже нового тысячелетия. И она пришла, она опера, пришла на все готовое. Уже развито было церковное пение, уже вовсю функционировали вокальные школы. Опера по сути, что это жанр развлекательной музыки, когда какой-то сюжет светский, любовный, с какими-то интригами, с тематикой там криминальной, возможно, но этот сюжет развивается на фоне музыкального повествования. Арии, какие-то хоровые эпизоды сменяют друг друга, и происходит действо на сцене, когда люди друг с другом входят в контакт посредством песен. И вот в опере, да, использовалось пение бельканто, но опера пошла дальше. Задачи оперы впоследствии вытеснили пение бельканто или исказили его. И оперный вокал на сегодня отличается от бельканто довольно сильно, потому что дальше реализм, происходящий на сцене, требовал от певцов иных задач, которые выходили за рамки возможностей пения бельканто. Острые сюжеты, это драма, эти переклички между певцами требовали иногда перехода на крик, иногда более томного звука, иногда больше чувствительности, чем предполагает пение бельканто. Белый звук, то есть без вибрации, иногда становится нормой. Горловое звучание. Все это в оперном пении применяется для каких-то художественных целей. Все эти перечисленные признаки, вокальные признаки пения мира сего, взявшие верх в оперном искусстве. Пожалуйста, сейчас пример из оперы, ну, не буду называть какой и чьей, неважно. Здесь вы услышите разницу от пения бельканто, прозвучавшее, аккуратное, скромное, и оперное пение, оперный вокал. Со своими задачами, о чем я говорю, там драматизм, там диалоги между людьми. Ну, коротенький фрагмент, номер два.
На туркеня поженюся, оженюся.
Чоловіче більше
бога. Вже я більше не козак, вже я більше не козак.
Так сердечно голова, циганюка,
з тобою розійдуся.
Ось воно
вже буде я, ось воно вже буде я. Молодице, угомонися, и от мене отчепися.
Ну, достаточно. Вы слышите, что вокальные приемы здесь уже выходят за рамки бельканто. Они переходят где-то чуть ли не на разговор друг с другом. Да? Это же драма, это действо на сцене. Ну, вот такого пения в нашей церкви уже нету, да? Такого оперного пения, которое нам навязывают. У нас церковная школа. То, как в хорах наших учат, как наших солистов мы наставляем. Это пение храмовое, берущее истоки от первых христиан или даже раньше еще от иудейского богослужения. А вот оперное пение – это совершенно иная ветка уже в вокале. Просто это нам сейчас для такого утверждения. Ну, пример из нашего репертуара, пожалуйста, номер третий, где прекрасно, аккуратно подается внятный текст, красивый голос, чисто, без напряжения. Ну, может, не на 100% совершенно, но, в принципе, это школа пения та же самая бельканто.
Прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть никто о Боге мне не скажет, скажет его тихо над рекой.
Итак, мы поговорили о здравом вокале. Теперь, как я и обещал, мы затронем приемы эстрадного вокала. Я назову 6 приемов. Я не беру такие крайние Ну, абсолютно неприемлемые приемы, как скриминг или овердрайв. Это уже из рок-пения, визг, такой скрип голосом. Ну, это просто сатанинские звуки, их даже неприлично озвучивать. А я буду говорить о тех приемах, которые вкрадываются в нашу среду, которые иногда из наших машин, автомобилей раздаются, а иногда уже в богослужении. Я их перечислю, потом на каждом пункте остановлюсь отдельно. Первое – глиссанда. Что-то будет знакомым, что-то новым для вас. Глиссанда. Второе – белтинг. Это заимствовано из английского. Белтинг через «э». Третье – субтоны. Суб с буквой «б». Четвертый прием – вибрато. Тванг. Тоже английское слово. И шестой прием – волна. Глиссанда – понятное слово для музыкантов. Имеет две разновидности. Либо это скольжение на довольно продолжительный интервал, охватывающий звуки довольно большого интервала, либо микроскольжение между соседними звуками, даже в пределах полутона применяется прием глиссанда с едва ощутимой сменой интонации. Скольжение на широкий интервал обычно сопряжено в мирском пении, сопряжено с такими задачами, когда нужно изобразить крайнюю развязность, вальяжность, когда передаются интонации нетрезвого человека. Например, четвертый из одесских бандитских песен.
Я из пивной иду, я никого не жду, я никого...
Понятно, да? Вот. Человек идет из известного заведения, и поэтому у него его шатает и в прямом смысле, и в голосе мы это слышим, вот эти скольжения на широкие интервалы. Ну, а вот как неосознанно, я надеюсь, что неосознанно применяют с христианским текстом уже знакомые нам исполнители пример пятый, и этот же прием.
Не говори, что ты устал.
Вот тоже он, не знаю, откуда он идет, из пункта А в пункт Б, но почему-то он так устал. И вот там в пределах винты у него глиссанда происходит голосом, скольжение. На широкий интервал это звучит очень развязно, очень так расшатывает. Значит, есть же микроглиссанда, когда распевается по секундам, распев происходит, и... Четвертная делится тогда на две восьмых. И обычно это глиссанда, как правило, движение вниз. Такое сползающее, создают этот расслабленный эффект. Бывает, что зачастую это на таких гласных, как «у», «э», на прикрытых гласных. Не так характерно «о» и «а». Пожалуйста, пример шестой. Заметьте на слове «стою». Вот будет нисходящий распев микроглиссанда. Или как еще назвать? Подъезды, да? Пожалуйста, пример шестой.
Приятно на краю, у обрыва стою.
Вот этот «стою» и тоже более тонкий прием. Если глиссанда с широким диапазоном сразу слышно бросается нам в уши, то вот эти микроглиссанда, их можно использовать незаметно, в малых дозах, это более тонкий прием считается, более искусный. Распевы, конечно же, употребляются и в академическом, и в церковном пении. Но, как правило, в наших мелодиях распев происходит на 3-4 звука и становится частью мелодии. Распев из двух звуков тоже применяется. Но мы его делаем аккуратно, мы говорим строго, вот один звук и другой. Здесь же смываются границы, и скольжение происходит таким образом, что отчетливость звука теряется, и происходит нивелирование разницы между звуками, и в целом это способствует атмосфере расслабленности и вольности. Глиссанда применяется в инструментальной музыке, на таких инструментах, особенно в джазе, характерно на тромбоне, на саксофоне, само собой, это король джаза, потому что на нем очень легко и удобно делать эти приемы, так мундштук устроен, амбушюрный аппарат, что этот инструмент заточен под все эти приемы развязные. Хотя можно глиссанда сыграть и на скрипке, и на трубе, Но, как я подмечаю, что если в музыкальной школе ученик на скрипке будет играть глиссандо, что ему поставит учитель, если он вставляет не по делу глиссандо? Двойку, да? Это вообще не годится. А если на саксофоне будет играть глиссандо, ему поставят пятерку, молодец, да, усвоил инструмент. То есть можно все испоганить, все сделать похабным, любой инструмент, хоть кларнет, хоть скрипку, хоть тромбон, но все эти инструменты предполагают строгую игру. А глиссандо уже как бы им навязывают стиль джазовый. А саксофон – это инструмент, на котором предполагается, что вы владеете, само собой, что вы владеете приемами глиссандо и прочими такими интересными вещами. А если же вы будете на саксофоне играть ровным звуком, то вот тогда двойка точно вам обеспечена. Ну что это за саксофонист, если не умеет сделать глиссандо или там еще что-нибудь интересное? Следующий музыкальный прием – белтинг. Это художественный крик. Вокальный прием, который используется в рок-музыке, в соул-музыке, в эстрадной, в разных направлениях. Белтинг – это тот металл в голосе, о котором вы могли слышать уже, который, ну, где-то проскакивает и уже вот в записях известных нам исполнителей. Обычно он изображает либо приподнято восторженное состояние человека, например, влюбленного, либо же негативные эмоции, отчаяние, уже крайняя безысходность. Вот когда человек как бы уже переходит на крик, ему не хватает обычного тона голоса, ему нужны эмоции, накал передать. И особенно это близко, конечно, к драматургии рок-музыки. Пример 7. Ближе к концу этого примера вы услышите несколько фраз, исполненных вот этим белтингом, этим приемом.
Мне трудно идти в пути, где я покой найду, но знаю, что ты впереди, с тобой я дойду. В тебе, о Спаситель, о, сокрыта моя любовь, на все я готов пойти. Но только с тобой.
Но только с тобой. Только с тобой.
Микрофон приходится прибирать обычно в таком случае, если исполнитель поет. То есть он уже не так держит микрофон, чуть-чуть в сторону, потому что больше децибелов, больше он выдает страстей. И поэтому, с одной стороны, как-то приглушенно звучит эта фраза, но только с тобой в конце. С другой стороны, мы чувствуем эту экспрессию, эту, заложенную эту энергию, повышенную, больше адреналина там в звуке. Ну вот это белтинг для приблизительного общего понятия. Дальше субтоны. Пение с воздухом или на придыхании. Но придыхание – это прием, который используется в учебных целях для снятия напряжения. В классической школе так не поют. Но в некоторых упражнениях, когда у человека уставшие или чрезмерно напряженные связки, то дают иногда упражнения на придыхании, расслабив, абсолютно расслабив гортань, связки, как бы на полуспущенные, да? А здесь же субтоны выступают как художественная задача, как целенаправленный прием. Особенно часто он встречается в расслабленном блюзовом, чувственном. Но иногда, простите вот меня за эту откровенность, я встречаюсь с тем, что люди не понимают слово «чувственное». Они говорят, ну как, чувство – это же хорошо. Ну, для справки. В словарях «чувственный» равно «эротический», «сексуальный». Все, чтобы мы друг друга понимали. То есть я заменяю этим эвфемизмом те неприятные слова, то есть чувственное пение. И вы понимаете, о чем идет речь. Когда задачи стоят создать именно эту атмосферу, то субтон – прием, который незаменимый. Звучание голоса с явно слышимыми шумами воздуха реализуется, как правило, в нижнем регистре, особенно характерно для женских голосов. Понятно почему. Соответственно, на тихом динамическом нюансе, почему к микрофону обычно такой исполнитель придвигается ближе и вот так еле слышно напевает, да, создавая некую неприличную близость к вам, эффект близости к вашим ушам, отличается мягким, рыхлым, нежным звучанием. Название субтон переводится дополнительный тон, да, субконтрактава, та, которая под контрактавой, субтон, тот, который под основным тоном, означает примесь воздуха, накладываемая на основной тон голоса. Ну, вот это пение, вот, вы уже много слышите, чрезвычайно распространен в последнее время. Люди говорят, я пою, так у меня такой голос, ничего подобного. Голос у всех Богом дан, надо его развивать только правильно. Если ты будешь заниматься, ты можешь выправить его. Это дефект голоса, на самом деле. Пение не на опоре, а на полуспущенных, я вот выражаюсь. Как бы, когда мы едем, и автомобиль не подкачали, а так вот воздух идет вместе с движениями. Так мы движемся, тоже поем, и вместе слышно это сипаться в голосе. В народной музыке тоже применяется. Вот, друзья, никогда не спешите делать вывод о чем-то по одному лишь признаку. Это часто можно ошибиться вот во всем. Например, только вы услышали субтон, во, это эстрадное пение. Не всегда. И применяется это в народном пении. Ну, например, мама колыбельную поет, как там, на опоре, да, на всех обертонах. Нет, а как обычно? Тоже спокойно, мягким голосом, ну, немножко вот как бы приближенно к субтоновому пению. Но там же задачи совсем другие, да? Там нет никакой чувствительности или вот тех вещей, о которых мы говорили. Просто это задушевно звучит, искренне, колыбельное. Но вот в контексте песен с текстами о любви, об осени, о ностальгии какой-то, о личных переживаниях, эмоциях, это приобретает уже совершенно иную окраску, ну, как мы слышали примеры из бесед, в совокупности с другими уже приемами, такими как глиссанда, волна. Субтоны создают откровенно расслабленный и чувственный, плотский этот настрой и восприятие именно такое этого приема. Дальше, четвертый прием – вибрато. Вибрация хорошо в классической трактовке себя зарекомендовала как показатель естественной свободы звука. Считается, что вибрация с частотой 6-7 колебаний в секунду – это идеально. И не потому, что мы засекаем секундомер и считаем свои вибрации. Это естественные колебания, которые рождаются в певческом аппарате при свободе. Если голос освобожден от напряжения, снят напряжение, то как-то так Бог устроил, что у нас присутствует эта вибрация 6-7 колебаний в секунду. Если чаще, то это воспринимается как тремоляция, неестественно, барашек такой, да, неприятный. Если реже 6 колебаний в секунду, то это качание, характерное уже для пожилого возраста, когда мышцы ослаблены или чрезмерно напряжены, качание происходит в голосе. В общем, это уже дефекты голоса. Вокалисты знают, как можно исправлять в некоторых случаях качание либо же тремоляцию. Значит, в вокальной же среде эстрадного пения вибрато приобретает совершенно другую задачу и по-иному выстраивается. Как правило, эстрадный вокалист подает сперва ровный тон, без вибрации, они этим умеют манипулировать. Они не свободой голоса это делают, а какими-то вот внутренними рычагами, механизмами пения. Сперва идет белый звук, и на конце уже он, значит, вот так гуще, гуще, гуще и заканчивает тон. Это характерный признак эстрадного пения. Менее заметный, менее, так сказать, эмоционально окрашивающий. Вот если субтоны, глиссанда, белтинг, это сразу рождает ассоциации с какими-то эмоциональными состояниями, то здесь этот прием, ну, как-то более нейтрально воспринимается на эмоциональном уровне. Но в эстрадном пении просто это неотъемлемая часть. Вот такое эстрадное вибрато, оно строится белый тон и на конце вибрация. Запомните для себя. Применяется в разной среде. Сейчас пример 9-й. Это классический кроссовер. Такой жанр смешанный. Известное произведение, ну, даже, надо сказать, христианское, но исполняется с полуэстрадным сопровождением, с таким полуэстрадным ансамблем, оркестром музыкальным. И вот здесь как умело певец манипулирует свои вибрации. Иногда она ближе к классическому звучанию, иногда именно вот эстрадная вибрация. Я даже не уверен, наверное, там несколько будет певцов. Это, пожалуйста, пример 9. В общем, слушайте, анализируйте сами. заметили? Ну, это тонкие вещи, вот, значит, вибрации. Первый исполнитель старался какой школы держаться, пение? Как бы классически, ближе, да, так чуть строже. Второй, сразу же чувствуется другая школа, другая именно вот звук, и на конце вибрации он дает, да, как бы украшая этим, что ли. Но на самом деле правильно, естественно, так устроен наш аппарат, что вибрация, она сопровождать должна все пение. Так, пятый прием вокальный в эстрадном пении – это тванг. В переводе с английского это гнусавить, тванг, гнусавое пение. И еще, то ли это перевод, то ли ассоциация, ассоциироваться может с мяуканьем или кваканьем, тванг. Прием, где звучание в нос образуется по причине распева согласных при плотно стиснутых зубах, и последний слог фразы как бы посылается внутрь, проваливается, углубляется. Ну, пример 10, чтобы сразу это понятно было, вокалист нам покажет.
Звук «ней», он идет у нас в нос, и, соответственно, при этом наши связки будут плотно смыкаться в этот момент, когда вы будете воспроизводить этот звук. Между ними будет проходить очень мало воздуха. Нам нужно будет просто суметь сохранить это состояние, подниматься наверх. Попробуйте сделать это в обычной речи.
Вот такое пение. А теперь из музыкального произведения, пример 11. Слушайте внимательно. Гнусавости. I'm found, was blind, but now I see. То есть как слог «на» исполнялся бы в классическое, в пении бельканто. Но, а здесь у нас на, и вот тоже это что-то из разряда такого расслабленного манерного пения, когда посылается звук в нос сознательно. То есть они могут спеть как надо, могут, но они играются голосом, они вот создают эти краски томные, такие что-то, ну, это все плотские приемы, да, вот оружие воинствования по плоти. Как-то они играют все на эмоциях. Зачастую вокалисты, эстрадники, владеют всеми приемами и умело их комбинируют. Мы сейчас их изучаем в чистом виде, но вы же понимаете, что так не бывает. Сейчас спою песню твангом, а следующую только вибрацию сделаю, а здесь только субтоны. Они очень все переплетаются. И это считается искусством в мире. Да, вот для мирских людей. А Христос говорил, что высоко у людей, то перед Богом мерзость. Но вот у людей в данном случае не у церкви. Мы знаем, что есть вершины пения церковные, потому что это все у алтарей зарождалось. Но вот та музыка, которую мы сейчас изучаем, как раз не у алтарей. И я с переживанием этот материал подаю, чтобы ни в коем случае это не стало для кого-то соблазном, и уж тем более предметом подражания, да, что давай, а давай-ка попробуй, ну-ка, может, у меня получится, да, так петь по-эстранному. Не в том дело, чтобы мы различали, знали, с чем мы имеем дело, чтобы могли назвать вещи своими именами, когда это нам встретится. С одной стороны, пение в нос, тванг, дает звонкость, резонаторы затрагиваются некоторые. С другой стороны, это приглушенность, рождает некоторую томность. Ну, как-то вот, опять же, чувства такие нецеломудренные, нетрезвые. Сейчас пример 12 из мирского пения. Здесь чередуется субтон и пение в нос, тванг. Пожалуйста, слушаем. Слух заострите, пожалуйста.
Я любовалась на закат, над заливом тающий. Конечно, солнце было жаль, но иссякало время дня.
Ну, достаточно. Вот у них чередование этих приемов. Ну, а теперь из христианского пения. Прием 13. Вот то же самое. Здесь еще глиссанто добавляется, и белтин тоже немножко.
Под куполом неба в безбрежной дали кричат, улетая на юг журавли. Уныло моя песня, чужбина не дом, кровавых мозолей не счесть под крылом. Я крылья расправлю и выше.
Почти крик уже, почти белтинг.
И верю, поможет Спаситель Иисус. Кровавых мозолей не счесть под крылом, но скоро, уж скоро войду в отчий дом, войду в отчий дом.
Ну, вот такая печальная практика, да? То есть, если от предыдущего мы шарахаемся, а вот это уже, да как, это из моей машины, что тут удивительного. Я это слушаю каждый день. Друзья, вот весь набор, да, весь набор, ну, где-то незаметно, но вы вслушайтесь, проанализируйте, там есть и придыхание, там есть и вот эти подача в нос, вместо звука вот так полугнусаво, и скольжение, эти все томные интонации, там все, вот просто весь набор плотских рычагов, да, как воздействовать на плотские струны, чувственности и неприличных различных эмоций. Волна, шестой прием, еще более тонкий. Изменение тембра в рамках одного звука, иногда одного слога или слова. При этом звуки находятся в одном регистре, даже соседние, но звучат так, как будто бы они из разных регистров, из-за того, что сильно меняется тембр. В христианском пении мы учим как? Надо выравнивать слоги. Ми, мы, ма, мо, му. Все говорим в одном куполе, в одной позиции оставляем. Вокальные эстрадники, вокалисты, они же говорят, ну что ты поешь все однотонно, да, вот в одном стиле. Надо меняться, надо перекрашивать свой звук. Вот ма по одному, а мо совсем по-другому. Как бы в одном голосе целый набор, что ты можешь и таким голосом, и таким спеть. Человек-театр, кажется, да, как бы голосом ты можешь меняться, как бы разные абсолютно тембры подавать. А вот волна в данном случае – это комбинация разных манер в пределах одного звука. Пример 14 послушаем. Что здесь было? Субтон, потом народное звучание, подача с сипом и потом… На открытый звук переходит и возвращается на субтон. Сейчас пример, когда академическое пение, круглое, сменяется субтоном. Пример 15. Что она сделала? Подача звука и резко, да, срывается звук как бы на сипящий. Это ж надо уметь, да? Я даже показать не смогу. Ну, вы уловили суть, да, в чем волна? Это комбинация разных приемов. Очень быстро, искусно, незаметно так. Но это создает вот эту пестроту, вот это восхищение. Надо же, что он вытворяет со своим голосом. Да, ну, у нас же задача не та, чтобы показывать мастерство и вот эти маскарад этот голосовой. А мы несем слово просто, в искренности, сердечно. В общем, нам не по пути, конечно, со всеми этими приемами. У эстрадных мастеров звуковая волна может комбинировать несколько фаз, две или даже три в рамках одного звука. Это происходит вот так быстро. Сейчас пример 16-й послушаем. Это песня матери, которая переживает о своем сыне, ушедшем на войну. И здесь эмоции, ну так сказать, затрагивают не сферу чувственности, вот отношения между полами, но все равно эти эмоции чужды нам, как христианам, потому что тема войны, она вообще для христиан не свойственна. И, соответственно, приемы, которые здесь используют, в том числе волну, они рождают вот весь этот спектр излишней чувствительности. Слушаем пример 16.
Отгремела война.
Субтон.
Мать стоит у окна, ждет сына.
Слышите? О, и сразу срывается на субтон голос.
Пролетела молва, что придут поезда.
наоборот, с типом, а потом выравнивает, выходит на звук. Белтинг, срыв. Терзает душу, да? На эмоциях очень сильно играют. Они это умеют. Они же как раз под это затачивают свои вокальные навыки, чтобы так расстреливать, чтобы до слез там, представьте, мама стоит на перроне, и приедет сын с войны, а может не приедет. И вот это терзание, переживание. Но это эмоции, пусть даже они не связаны там с эротизмом или с какими-то вещами, но, конечно, христианам все равно не близки. И вообще, вот мы не призваны жить миром чувств. Наши эмоции, они в послушании Христу находятся. Они вот всякое помышление пленяют в послушании Христу. Мы подконтрольны. Наши эмоции, наши желания, мысли. А в данном случае происходит высвобождение этой энергии эмоциональной с помощью пения. Люди плачут, там платочки мокрые, все. Но это не христианские задачи, это в церкви мы этим не занимаемся. Ну и вот пример из христианского пения, когда неумело, намного не так, вот это профессиональное использование всех приемов эстрадного пения, а то, что сейчас вы услышите, это детский лепет, но все там есть. Да, то есть на подсознательном уровне наши братья тоже пытаются подражать мирскому пению, но все что-то берут.
Сгущаются серые тучи, и с неба льет дождь проливной, в лицо хлещет ветер колючий. Найдешь ли ты в жизни покой? А время летит найти, жить, вспыхнув, погаснет, как искры, оставив лишь только следы.
Сколько насчитали приемов эстрадных? Не задумывались, да? Не слушались? Надо же слушать аналитически. Субтоны были там, да, глиссандо было, да, ярко. Еще что было. Ну, попытка была, да, вот попытка просто так, неуклюже, но что-то пытались, да, там, сорвать немножко, волну такую сделать, да. Так, вот открытый звук, мне однажды спросили, открытый звук. Знаете, я поискал даже в светских, вот в эстрадном пении открытый звук считается изъяном. То есть даже эстрадники так не поют. Они хоть используют все, субтон там прочее, но когда петь «да», это просто безобразно, вот то, что мы здесь слышали пару, это просто от неумения, от недоученности. То есть даже по эстрадным меркам это ну, что-то такое примитивное. Это не прием. Все равно они поют, округляя, как-то формируя звук, а открытость, разве что в народном пении, там, на заваленке бабушки с дедушками, что-то, может быть, открытый звук себе позволит, но это уже не эстрадное, а народное, ну, или какое-то там комбинированное пение. Вопросы ваши? Что-то, может, непонятно в терминах было, уяснить хотелось бы, пожалуйста, обсуждение. Друзья, я всем даю тот совет, делайте то, что в ваших силах. Вот насколько вам Бог отмерил ваш участок в вашей церкви, в вашем хоре, в вашей молодежи. Распространяйте доброе влияние. Бог не спросит с вас, как там в Америке поют или что там в Африке делается. С вас спроса нет. А вот в вашем Протасово или у вас в Новосибирске – это ваша территория. Вот за это Бог с вас спросит. Понимаете? Вот как бы начните с себя, со своей семьи, со своей молодежи, со своей церкви. То, что насколько ваша рука дотягивается, вот это делайте. И тогда что-то будет меняться.